Радиомаяк.ру представляет. Окружающий мир.
Товарищи, извините, Денис.
Товарищ,
видите,
дети.
Глотнул много воздуха.
Очень хотели скорее в эфир и много воздуха набрали.
В эфир надо воздух из себя. Да, я в себя этот воздух накачал.
Это жадность.
Да, я люблю жизнь. И надеюсь, что это взаимно.
Да, жадно пил.
Жадно пил. Остановитесь на этом, да. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, доброе утро.
Доброе.
Мы сейчас будем говорить про летние природные явления. Кстати, одно из летних природных явлений — это шоу «Хочу все знать» на «Маяке». Оно же летнее. Да, «Каникул используй» называется. У нас в гостях Евгений Плисов, биолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот мы про летние природные явления.
Да, ну давайте определимся, что это за летние природные явления, почему летние природные явления...
Почему летние, почему природные, да, почему явления?
Да. И чем летние отличаются природные явления от осенних природных явлений и зимних природных явлений?
Ну, вообще, лето — замечательная пора, когда все уже расцвело, все зелено, солнышко греет нам землю и нашу душу. Вот. И вообще лето сильно отличается от любого другого сезона, просто как минимум температурой. Но перед тем, как хотел поговорить по поводу лета, в принципе... Когда ехал сюда и готовился к этой передаче, я зашел в интернет и вообще набрал времена года. И оказалось, что по опросам вообще населения люди не совсем понимают, почему времена года меняются.
Вот, да вы что?
Да, 60% людей отвечают неправильно на этот вопрос, буквально по опросам.
Давайте.
Многие утверждают, что, спрашивают, да, люди, почему вот меняются времена года? Они говорят, потому что Земля крутится вокруг Солнца, и поскольку у нас эллипсоидная орбита,
то Земля, то ближе,
то ближе, то дальше от Солнца. И так отвечает 67% там опрошено.
А это не так.
А это не так, да. Если бы это было бы так, то на всей Земле был бы один сезон единовременно. Да, там все планеты лето, а там на всей планете зима.
И в северном, и в южном полушарии было бы зима.
В южном полушарии, верно. А поскольку у нас планета наклонена, верно, то лучи Солнца падают под углом на нашу планету, поэтому на северном полушарии у нас лето, а на южном зима. И наоборот. Вот, просто хотел напомнить нашему.
Правильно, потому что некоторые много стали сомневаться, что Земля круглая. Многие же, начали считать, что она плоская, потому что действительно, ты же вышел. Она же действительно плоская.
Современные тренды, недавно был знаменитый, по-моему, рэпер в Америке, который решил доказать это. Значит, он сел на самолет, взял с собой телефон с уровнем, поставил уровень и говорит, если у нас Земля круглая, то самолет должен корректировать, нос опускать, чтобы компенсировать этот круг. А что-то нос не опускает. Вот,
значит,
видите,
она плоская.
Земля плоская. Очень интересное доказательство современное.
Да. Общество плоской Земли открыло филиалы по всему земному шару.
Так и есть.
Да, отлично.
Но эллипсоидная орбита влияет, между прочим, на температуру на планете. Вот эллипсоидная орбита и вот этот угол наклона Земли, он меняется там в течение времени. И еще есть небольшая корректировка. У нас Земля не крутится на этом угле, она крутится вокруг этого угла, то есть угол ее вращения вокруг этого угла меняется, и этот угол меняется, и эллипсоидная орбита, и поэтому возникают ледниковые периоды отчасти. Вот, глобальные сезоны, скажем так.
Да, вот это по поводу оси мы это тоже выяснили, это происходит не так часто.
Не так часто,
Раз 25 тысяч лет, по-моему, Денис Евгеньевич?
Примерно. У нас была программа 25 мая, как раз мы говорили про смену времен года, разбирали это подробно, причем на нескольких планетах мы это обсуждали в рамках всей Солнечной системы, поэтому заходите на сайт radiomayak.ru в раздел подкасты, именно «Хочу все знать о астрономии», и как раз мы там долго, я помню, с Алексеем Алексеевичем, конечно, воображаемо для радиослушателей, но пытались представить ось, как все это наклонено и как оно движется.
Да.
Самое замечательное, конечно, погода на Венере, верно, серная кислота с неба льется. О, кстати, по поводу дождей вообще. У нас же летом дожди идут.
Верно?
И грозы, которые не бывают, например, зимой. Почему?
Удивительно, кстати.
Да, вроде бы. Что такое гроза?
Разряд электрического
в небе, верно. Но чтобы этот разряд случился, небо должно зарядиться буквально, разделить плюс и минус у себя. А чтобы это произошло, нужно, чтобы нагретый воздух с Земли шел наверх вместе с влагой. Вот эти капельки влаги, они идут наверх просто из-за того, что Земля нагрета, и они сталкиваются там с капельками, которые есть в небе, и поэтому заряжаются. А зимой там такого не происходит.
Ну, потому что холодный воздух.
Холодный воздух, да. Снизу, сверху, сверху еще более холодный.
Но снизу все равно там недостаточно заряда переносит.
Так и есть, верно. И на самом деле, вот, когда мы видим грозу, это такое удивительное явление, когда миллионы вольт разогревают атмосферу настолько, что возникает плазма, и это расширение воздуха создает этот взрыв, буквально небо разрывается, на самом деле. Так-то, по сути.
Вот недавно, несколько дней назад, так грохнуло.
А вот, кстати говоря, по поводу вот этого грохнуло. Там же сначала появляется свет, это понятное дело, потому что он во много раз быстрее передвигается в атмосфере, а потом добивает этим громом. От чего зависит сила вот этого грома? Это от дальности явления самого?
Ну, отчасти от дальности,
верно. Иногда же он бухает так, что подскакивают и начинают сигналить даже автомобили.
Это банально, но все зависит от тучи. Туча большая, большой заряд, большой
сколько
разряд. Верно. Чем больше взрыв, тем больше звук. И расстояние, разумеется. Звук-то теряется с расстоянием. Поэтому такая. Вроде банальный ответ.
А почему больше накапливается? Потому что если меньше накапливается, они же тоже разряжаются. Там есть какая-то критическая точка.
Ну, это как... представьте, они превращают себя в батарейку. Да? Просто батарейка, она же ограничена в пространстве. Вот если у вас одна батарейка, там где раз, ну, не знаю, такая батарейка, а есть 10 батареек, и они же дадут разные разряды в итоге, если вы соедините единовременно. То же самое происходит с тучей.
А, понятно.
Ну, вот. И всякие там явления летом, разумеется, роса, которая выпадает. Зимой тоже не бывает росы, потому что буквально все замерзает. Вот. Ну, на самом деле, роса-то бывает зимой.
Но она замерзает.
Мы ее не видим, да, везде снег и иней.
А роса. Чего зимой бывает роса?
Нет, я имею в виду, что роса — это, ну, скажем так, конденсированная вода на поверхности чего бы то ни было, верно?
Да,
ну,
так-то,
утром.
Ну, вот. А у нас она постоянно, она как сконденсировалась в начале зимы, так и лежит конденсатом все время.
Ну, так и есть, верно. Вот этот иней — это же роса, по сути.
Ну, иней.
Только замороженная. Только замороженная.
Вы серьезно, что?
Серьезно.
А откуда берется конденсат тогда?
Из воздуха.
Ну, воздух-то бывает все равно, знаете, зимой. Мы даже часто обсуждаем, когда выходим на улицу. Вот вроде бы минус, а вроде бы и ничего. А там минус 10, выходим на улицу, и все. И все лицо скукоживается. Потому что влажность, верно, влажность все-таки меняется чуть-чуть. Просто если что-то выпадает на нашу поверхность, там, не знаю, земли, мы этого не увидим просто, потому что там снег покроется чуть больше.
То есть вот эта влажность как
снегом.
Раз-то и есть зимняя роса, вот эта изморозь.
Давайте так не называть, да, все-таки роса — это летнее явление.
Нет, но я специально, чтобы понятно было.
Да, аналогия.
Да, аналогия такая, да, просто когда у нас стекло покрывается инеем снаружи, по факту это же роса выпала.
Похожий в этот момент Евгений подмигивал нам, чтобы вы поняли, роса, то есть просто не видно же.
Да, просто если вы скажете, что роса выпала зимой, скорее всего, скажут, что это неправда. Да.
Но скорее всего, наберут номер телефона 03.
Похожие процессы физические.
Похожие физические процессы, верно.
Здорово.
И сейчас забавно, что когда идет дождь, почему дождь идет? Потому что есть вот в тучке, да, возникли точки так называемой кристаллизации, да, то есть скопления. То есть так-то пар, он начинает капать. Вот. И даже бактерии могут вызывать дождь, к минимуму над морями и океанами. Вот, поскольку там мало пыли, а в воде много, ну, бактерий. Не так много, на самом деле.
Кто-то должен стать точкой
кристаллизации. Поэтому, если дождь идет там над океаном, возможно, это бактерии вызвали. Потому что ветер, он поднял вот эту пену водную наверх. Бактерии могут улетать высоко, там их споры. И вот в каждой маленькой капельке, которая капает, там маленькая бактерия сидит, на которой капелька скопилась.
И злобно потирает свои маленькие лапки.
Маленькие жгутики.
Радостно. А почему этот дождь идет? Вот он сколько должно накопиться? Он просто не выдерживает там?
Это
на блюдце начинает капливать?
Ну, я не метеоролог, но в принципе да. Но есть какие-то вот эти, как бы, ну, вот точка, после чего начинается дождь, именно вот из-за просто объемов, когда перенасыщенный пар уже начинает пытаться найти вот эту точку, на которую скопиться. Вот. Такие дела. Да. А вот летом вы идете по улице, да, и видите растения, зеленеют, замечательно. Вот. Почему растения зеленые, я думаю, все знают, потому что там есть замечательные вещества. Папа, почему растения зеленые? И каждый раз гордый отец говорит: ну, сына, потому что хлорофилл, верно? Вот. А вообще хлорофилл — это классное вещество, оно очень похоже на наш гемоглобин в крови. Ну так, это просто интересный факт. Они абсолютно одинаковые, только внутри гемоглобина там железо, да, а внутри хлорофилла там магний, там посередине такой атом металла находится. И хлорофилл еще антенну имеет, чтобы фотоны ловить вот, и меняться. По факту хлорофилл — это кровь растения, но только...
Он опять подмигнул.
Без функции крови, да, но чтобы... Ну так, не кровь, но похоже на кровь, на, ну, как бы кровь наша, да. А, и что делают растения? Они еще дают пыльцу, и все сейчас ходят, и говорят, ехал сюда, там чихают, с красными глазами сидят, потому что аллергия, вот. Возникает тоже замечательное весенне-летнее явление, когда у меня были коллеги в лаборатории, которые прям берут и прячутся летом, вся в квартире включают эти не кондиционеры, а очистители воздуха, и все, сидят месяц буквально, закупорившись.
Пока не пройдет сезон пыльцы,
особенно, знаете, когда они смотрят в окно, а там вот эти зеленые облака, которые порой возникают у нас в Москве, они еще по весне возникают, но в начале лета, когда... цветет всякие березы, вот это зеленое облако, которое просто вас уничтожит, если вы аллергик. Да. И просто нам стоит порой тоже напомнить, спрашиваешь, моя вообще работа, да, я рассказываю всякие интересные вещи и получаю такую обратную связь. Вот, я научно-популярный лектор. И говорят, а вот аллергия, это потому что у нас такой слабый иммунитет и так далее. Так вот нет, у нас аллергия, потому что у нас порой очень сильный иммунитет. Ну, в чем смысл аллергии? Когда наш организм дает неадекватную реакцию на абсолютно нормальный стимул. Ну, то есть... на пыльцу, на какой-то пищевой продукт, на чужеродный белок. Вот. Так что люди, у которых есть аллергия, знаете, что у вас не слабый иммунитет, наоборот, он слишком сильный, локально. И вы как раз пьете препараты, чтобы снять вот эти факторы воспаления, чтобы вот эти отеки снять и так далее. И когда у человека бывают серьезные такие заболевания, аутоиммунные, когда там, не знаю, кишечник сам себя уничтожает, типа каких-то колитов, вот, язвенных, есть терапии уникальные, когда человеку подсаживают буквально червей паразитических в кишечник, и тогда вот эти страшные симптомы аутоиммунного заболевания снимаются, потому что у иммунитета находится настоящий враг. Вот,
то есть это иммунитет от безделья начинает...
Ну, не от безделья, от, скажем так, нарушения его функции.
Нет, он чрезмерно бдителен, он начинает следить вокруг, чтобы такого делать, и начинает делать то, что не надо. А когда ему идет настоящих правонарушителей, он радостно бросается разбираться с...
Так и есть.
И после этого вообще проходит...
Или постоянно почти все, ну, скажем так, черви, если они такие, они что, живучие, вот, ну, поэтому у вас будет постоянно ваш помощник внутри, у вас сидит червячок, который вам скажет.
Какой-то червячок ложит меня изнутри.
Знаете, давайте сделаем паузу, что-то с червь сомнений что-то зашевелилось.
Окружающий мир.
Так. Ну что у нас еще из летних?
Не будем больше о червячках.
Нет, червячки все уже, все.
Да, червячки,
хватит.
Все.
Пусть о них рыбаки разговаривают, о червячках.
Вот. И там, чтобы продолжить чуть-чуть тему с растениями, тоже детский вопрос. Папа, а почему деревья растут вверх? Ну, там, ответите вы, потому что к солнышку, верно?
Ну, да, конечно.
Вот. А вот нет, не совсем так. На самом деле, тут немножко сложнее. Когда вообще растения вышли на сушу, они, собственно, первыми это сделали, кроме там цианобактерий, да, зелененьких. Они там, было еще такое существо, ну, что растение, куксония называлось тогда. Первая вышла такая, тянулась вверх. А это не, она не от хорошей жизни делала, потому что если вы в виде водоросли лежите на поверхности там, водоема, ну, рядом с водоемом, скажем так, вас прибило туда, ну, вы можете там лежать. Но как только ваш брат, там, сосед, придумает подняться над вами на 5 сантиметров хотя бы,
так,
то он заполнит свое пространство и ваше. Вот. Ну, то есть солнце на поверхности и на там, 5 метров в высоту, оно одинаковое, там одинаковое излучение. Но у вас есть всегда соседи,
которые закрывают.
Которые, если что, они так, они же тоже хитрые. Они возьмут и весь ваш свет съедят. Поэтому растения не просто так растут вверх. Они находятся, на самом деле, в очень высокой конкурентной среде.
То есть ему гораздо было бы проще лежать, распластавшись по камешку.
Конечно. Огромным, скажем так,
как пластом. Как лишайники какие-нибудь, как мох.
Ну, скажем так, какая-нибудь луминария, которая плоская, водоросли, которая полностью покрывает все пространство. То есть как солнечная большая панель. Зачем вообще растения? Им нужен солнечный свет, да? Они вот хоп, и все, и лежат, пожалуйста, бесконечно. А тут нет, так не получится. Надо потянуться вверх и придумывать всякие, знаете, сейчас есть вот современные тренды, когда люди говорят, что они едят, значит, солнечный свет, есть праноеды, солнцееды и так далее.
Обожаю.
А вечером водичку все сахарную все-таки пьют, а как бы вот питаются все-таки энергией Вселенной. Да. Надо спросить этого человека, вот скажите, да, вот вы же как растение питаете? Ну, так, знаете,
фотосинтез,
да, скорее всего, должен быть зелененьким. Вот. Но так-то неэффективно, да, растения не просто так такие большие. Вам нужно увеличить площадь поверхности. Верно, вы должны придумать что? Крону, правда? Вот, оп, ботва на голове. А просто так поддерживать ее нельзя. Почему? Потому что она тяжелая. Там листья тяжелые вообще.
Значит, корни нужны.
Нужно как минимум ствол. Поэтому вы должны изобрести в себе древесину, стать буквально деревяшкой. Но просто так вы не устоите. Вам нужно как-то вкрепиться. И вам нужны корни. А корни не только так нужны, да, нужно еще просить фотосинтез и воду поглощать, потому что вода...
Ну, воду, ладно, он через рот будет продолжать. Ну,
там знаете, сколько воды нужно на самом деле? Жуткое количество. Тем более вы просто так, да, кроны туда, вы же должны быть высокие, верно?
Накачать туда же надо.
Ваш же сосед, верно? Так просто не накачаешь. Вот попробуйте там взять трубочку, да, в стакан опустить, там, 2 метра трубочки, попробуйте сосать эту воду. Вы поймете, насколько это трудно.
Трудно.
Вообще это очень удивительно, как растение туда вверх. Вот вы идете по улице, вот растение вроде, знаете, обычное явление, да, растение. Сидит, вот, растет. А то на самом деле оно десятки литров воды в этот момент поглощает, всасывает, потому что сверху огромное испарение, давление вот это вот на корни, оно туда.
Ну а потом корневая система, если посмотреть, мы же воспринимаем, что ну корень, когда вырываем там цветочек, а ведь дерево практически площадь, которую занимает корневая система, вся именно не случайно называется корневая система, оно и уходит и вглубь. Почти на весь ствол, ну вот если в соотношении каком-то, но и в ширину же там
так, да, и есть
потрясающе.
И многие растения вообще не могут существовать без грибов. Знаете, вот микоризы, грибница, это самое. Это вообще один из факторов, почему растения смогли выжить на суше, когда они вышли.
Грибы
первый раз.
Помогли?
Да. Потому что площадь поверхности увеличится там в десятки крат просто из-за грибов. И поэтому многие растения, вот это, когда пересадка идет, вот вся грибница теряется, поэтому многие растения гибнут при пересадке. Вроде бы корни сохранились, мы видим, вот нормально.
То есть грибы являются как бы дополнительным инструментом.
Очень важным, да? Очень важным. Себе. Да,
то есть у них симбиоз.
Симбиоз. Очень такой, прям миллионы лет уже симбиоз.
А грибы какую пользу получают от древесины?
А сахара. Гриб-то нужно что-то кушать, он сам не может производить. Он, как, знаете, раньше спорили, что такое гриб, животное или растение. А вот все-таки что-то среднее, да, отдельное царство грибов.
Отдельное, да, совершенно.
Вот. Поэтому растение кормит гриб, а гриб позволяет растению кормить самого себя. Ну, то есть воду позволяет поглощать.
А, да, то есть вот эта вот разветвленная грибница, она же километры занимает там по площади.
Ну,
нет,
есть грибы, которые, такие огромные, но вот нет, которые вот отдельные растения, вот все корни покрываются буквально тонкими волосками.
А, и они воду...
Поглощают, да.
А они обслуживают одно дерево или несколько? Вот,
там зависит от контракта.
Смотри, какой гриб, я думаю, да. Я думаю, если огромная грибница там, на целую рощу, там, скорее всего, так и есть.
То есть это целая система получается?
Да, очень сложная, очень интересная система.
Вот это да.
Вот это круто, кстати. Вот мы об этом не задумываемся. Нам все кажется, что каждый сам по себе существует. Да. А они как раз не существуют, а развиваются именно в системе. Мало того, доставляют воду то наверх, еще вынашивают плоды, например, там. На дереве там. Или кокосы какие-то.
Скажем так, внизу грибы, сверху грибы, потому что там, если плод сладкий, на нем растут дрожжи замечательные. Потому что вот дрожжи, которые мы используем, они же...
Везде грибы, одни грибы. Давайте сделаем паузу.
Грибы отсюда, да.
Окружающий мир.
Продолжаем. Здравствуйте.
Доброе утро.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин. У нас в гостях Евгений Плисов, биолог, ведущий программы проекта «Умная Москва». Мы говорим про летние природные явления.
Ну, продолжим гулять по лесу, да, мы уже познакомились с деревьями, знаем, что мы ходим по тоннам грибов, которые в почве обитают, вот, и слышим, значит, пение соловья, да, вот, птички поют замечательно, то, что вот в 5 утра любят они делать под окнами, мы все это обожаем слушать, и вот мы идем по лесу и думаем, вот птичка, она сидит на веточке, она же вот... пением своим, она славит природу, правда?
Да.
Лето, жизнь, нас. Вот, на самом деле, вот если вы вспомните, вот я гуляю по лесу, да, и вдруг вспоминаю, что я биолог. И понимаю, что у птички есть два мотива петь. Первый мотив — это отогнать конкурентов. То есть она просто поливает там...
Обругивает
конкурентов. А второй мотив птички петь — это привлечь партнера, да, там, например, самочку, вот, если вы самец. То есть на самом деле, когда вы слышите пение птички замечательные, да, скорее всего, она просто очень страшно матерится на всех вокруг себя.
Ругается. Ругается, да, у нас детская передача.
Да.
У нас такого,
страшно
таких
ругается,
слов не знаю.
Страшно
да.
ругается. Вот.
Видите, как спасибо. Посылает кого-то, да, Денис Семенович. Он настойчиво, кстати, говорит. Уходи, уходи.
За хлебом.
За хлебом. Уходи, иди.
За хлебом. За хлебом.
Иди. За хлебом, за хлебом.
Вот. И птички там пытаются кого-нибудь поймать, например, каких-нибудь насекомых. Насекомые, на самом деле. Вот где-то пора насекомых, на самом деле. И если мы вспомним, да, что насекомые — самая распространенная группа на нашей планете. Там порядка миллиона видов уже известных насекомых. То есть, когда мы себя представляем как венцом творения или, там, не знаю, властителями этого мира, надо вспомнить, что до нас, во время нас и, возможно,
после нас.
Да. Насекомые были, есть и будут.
Есть.
И есть, и есть, и есть, и нас есть. Да. Вот. И на самом деле порой вы можете встретить уникальное создание, например, там маленькую цикадку, там сидит на дереве, да, и там стрекочет, как кузнечик. А вот недавно нашли вот такой цикады необычный и уникальный механизм в природе, а именно механизм зубчатой передачи. То есть у нее шестеренки, на самом деле, в суставах. Вообще, это уникальная штука.
Как это в шестеренке?
То есть еще раз, да, вот у нас суставы гладенькие, да? А у нее буквально шестеренки, вот позыв впадают.
Это чем-то закрыто или внутри?
Внутри сустава. Да. И это нужно для того, чтобы абсолютно точно синхронизировать собственный прыжок. У нее лапки находятся не сбоку, а вот снизу. Поэтому если вы одной лапкой толкнете чуть раньше, чем другой, вы начнете вот так вращаться, крутиться.
Понятно. А они должны, чтобы уходить синхронно?
Да, тогда... абсолютно синхронно делать. Поэтому у нее вот электрический импульс, сигнал, да, в мышцы. И в итоге просто шестеренки вот так хоп, как пружина, и они улетают там со скоростью 4 метра в секунду, куда хочет.
Это да, то есть они как механизм практически.
Да. То есть это, ну, прям зубцы, прям шестеренки.
Я понимаю, что вы буквально говорите.
Вот. И такое встречается очень редко. Вот последний раз я слышал, такое встретилось, ну, у самого потрясающего существа на этой планете, самого великого и прекрасного, это рак-богомол. Слышали когда-нибудь про рака-богомола?
Да, а что в нем такого?
Вот. Это существо, оно обитает на мелководье, оно там, рак, очень радужный, он очень красивый.
И в то же время богомол.
Он словно, я сейчас объясню, почему он богомол. Он как ангел, сошедший с небес. Он радужный, прям радуга, которая существует на нашей планете. Вот. И он размером с 25 сантиметров. Он
большой.
Он огромный. И он на самом деле как бы красивый. Вот,
но опасный, я так
понимаю. И очень опасный. Как минимум, ну, давайте так, начнем с его прекрасных сторон. У него прекрасные глаза. Вот если там посмотрите, да, на эти глазки замечательные. Вот. Есть колбочки в глазах, думаю, знаете, да, рецепторы, которые воспринимают цвета. Так вот, например, у собак два типа колбочек, они дальтоники, они не различают красные оттенки. На самом деле красные оттенки различают только высшие приматы, ну и мы с вами, да, как часть высших приматов. Ну то есть еще раз, когда вы идете по лесу и видите там что-нибудь красненькое, знаете, что никто больше вас этого не видит, потому что только вы можете воспринимать красный свет. Среди млекопитающих вот ежик берет, он не видит красный свет, а вы видите. Вот. И,
то есть ежик не видит?
Не видит.
Не может перейти правильно на светофор?
Он попытается, да, но вы видите другой цвет вместо красного, да, скорее всего, он отличит красное от желтого и зеленого, но красный он не видит. Вот собаки два типа колбочек. У человека три типа колбочек. Мы видим радугу. Ну, сами снова. Три цвета вот, делают все многообразие цветов. А у насекомых четыре типа
колбочек. Извините, сейчас мы вернемся к насекомым. Просто вы меня заинтересовали. А кошка у нее, она что видит? Потому что у меня кошка дома живет, мне просто интересно. Она только видит... не разочаровывайте меня.
Нет, она видит другие цвета, оттенки других цветов. Но красный, вот как мы видим,
тоже
красный,
не
вот
видит,
слово «маяк» написано, она не видит красный. Вот, видит красный только приматы. Ну, потому что мы изначально, ну, там, в самом там начале, да, плодоядные, то есть плоды, а вы должны видеть красный спелый плод прямо вот за километры, если
получится. Поэтому он на нас так и воздействует, красный свет.
Отчасти, да. Потому что это вот, это активность, да, надо его, вот он есть, пока он есть, пока другая там обезьяна его не сорвала, нужно что-то делать с этим плодом. Срочно бежать к нему, сорвать и так далее. Ну, это там одни из концепций. Вот. И это, знаете, сейчас немножко от темы отцеплю, это одна из концепций, почему у нас такое пристрастие к алкоголю. Например, как у там, животных нет такого пристрастия. Ну, почти ни у кого, да. Потому что спелый плод, он бродить начинает. А когда он бродит, он еще точно не заражен ничем, потому что алкоголь, он антисептик. То есть если вот этот спелая манго, которая еще там пару градусов имеет, это самый-самый вкусный обед. Поэтому вот стремление к алкоголю это заложено буквально в наших генах.
С этим бороться надо. Для этого у нас появилось сознание.
Ну, да. На то мы... Ну, все-таки мы не манго уже едим, да, на пару процентов. Так вот, у насекомых четыре типа колбочек. Они видят все, что видим мы, и отчасти ультрафиолетовое излучение. Поэтому для них белый цветочек, это не для нас белый цветочек, для них такой он полосатый, там буквально взлетно-посадочная полоса, куда можно сесть. где есть пища. Ну, то есть растение приманивает, прям вот в ультрафиолетовом излучении видно там прям, стрелочки. Вот, садись сюда и кушай нектар, и меня опыляй. А вот этого рака богомола 17 типов колбочек.
Ух ты.
Он видит все. Он видит все цвета. Он видит в инфракрасном диапазоне, он видит в ультрафиолетовом диапазоне, он видит линейную и круговую поляризации. Он видит просто прошлое, настоящее, будущее. Он видит ангелов и демонов. Он видит все. Ну, то есть, зачем ему 17 типов колбочек? Непонятно. Да, он как бы, ну, наверное, обошелся бы и меньшим количеством, но на самом деле, вот как он видит мир, не видит никто. И было бы очень интересно, конечно, посмотреть глазами рака богомола. И сейчас проводят в Америке исследования потрясающие, когда мышки вкалывают наночастицы в глаза, и эти наночастицы, они садятся на ее колбочки, что такое рецептор? Это такая антенна, грубо говоря, молекула, да, которая улавливает излучение диапазонов. Так вот, эти наночастицы, они расширяют диапазоны улавливания света, поэтому мыши начали видеть инфракрасное излучение, буквально тепло, как змеи. А потом через 2 месяца эти колбочки наночастицы, они слезают, и мышей возвращается нормальное зрение абсолютно так, как
было. А зачем ученые мучают мышь, чтобы она
Потому что могут.
Ну, представьте, да. Ну, я не буду говорить про военные разработки, когда у вас встроенный тепловизор прямо в ваши глаза на 2 месяца. Понятно, то есть вы видите все. Вот сейчас мы говорим в эфире, да, потом можно как-то улучшить. Вы видите буквально, как радиоволны расходятся от ваших микрофонов. Это, в принципе, ну, как бы...
Ну, было бы интересно еще, учитывая, что это временный эффект.
Да, да, а потом абсолютно нормальное зрение становится. Мы, на самом деле, мы видим мир очень ограниченно. Мир нам намного более
интересный.
Ну и интересный, да, и он другой на самом деле. Мы просто видим, как...
А иногда не нужно, я с вами тут не соглашусь, кстати говоря, потому что нам не нужно это видеть, потому что тогда на этом заканчивается искусство. Мы лишаемся фактов воображения и фантазии. А когда мы все знаем, все видим и все можем объяснить, все... Но это
я не думаю,
Вы инженеры по-другому думаете. Я же сейчас про нас творцов
говорю. Я имею в виду, что даже такое расширенное зрение, оно все равно не даст полной картины о мире. Полную картину мира мы не способны получить в принципе. Потому что там я не могу себе представить, что придумают что-то, что мы глазами сможем увидеть квантовые взаимодействия.
Не нам решать это.
Почему? Ученым.
Не-не-не, ученые это тоже все. Они наивно думают. Мы же начали вот разговор с того, что человек думает, что он венец творения. Вот, и ученые тоже думают, что он все может объяснить.
Не, уже не думают.
Ну, слава богу, что они
это были наивные ученые 19 века.
Начало познания начинается с того осознавания, что вы не знаете ничего.
И не узнаете.
И не узнаете.
Все, что нам, мне кажется, дано, вот этим и надо пользоваться.
Но у вас есть кирка, есть гранит знаний, и вперед работать. Но вернемся к раку богомола.
Вы не забывайте, что у нас. Хочу все знать.
А я хочу все знать, да-да, хочу. Да,
но в рамках. Да, только что начинаете говорить, что не хочу ничего знать. Вы
больше
определитесь.
Больше, что дано. Лезьте туда.
И этот рак богомол, он уникальный хищник. Он буквально... Ну, сейчас объясню, как он
называется. Убийца.
Почему он богомол? Потому что он умеет заводить свою клешню переднюю, да, вот сюда. Ну, то есть как богомол стоит, да, он то же самое делает. И у него тоже зубчатый механизм передачи. Он буквально заводит пружину на шестеренках. И... Он усилием мышц заводит пружину. То есть, когда он бьет, он не усилием мышц бьет, как мы выпрямляем руку.
А освобождает кинетическую энергию.
Потому что скорость...
Ой, потенциальную.
Скорость движения его импульсов в нервах, она медленнее, чем скорость его удара. Поэтому не может так ударить. Он просто может завести пружину, потом как бы пружину отпустить.
Скажем. И все, и сумасшедший удар.
И он бьет настолько быстро, что сдает, по-моему, давление типа 70 килограмм на квадратный сантиметр. То есть, удар Мухаммеда Али или там выстрел из 26-го, по-моему, калибра под водой из пистолета. И бьет настолько быстро, что создает эффект кавитации. Ну, то есть, когда вы чем-то двигаете, и вода сзади из-за очень пониженного давления, она буквально скипает. И именно поэтому вот разрушаются лопасти, например, у винтов лодок, да, потому что там пузырьки, видели, там пузырьки возникают, да, потому что вода вскипает по факту из-за пониженного давления.
Вот во время удара клешня движется под водой со скоростью 72 километра в час. Это
под водой.
Под водой, это очень быстро.
Окружающий мир.
Ну, опускаемся обратно, верно, на
Мы отпустили,
подождите,
да?
Подождите секунду, ребят. Мы говорили богомола. Про рака богомола, ну, да, который, значит, все в мире видит. Непонятно пока, значит, для чего ему это все видит.
А он реликт.
Вот. Так он... вот, да, мы не как реликт. Это...
Нет, он имеется в виду, что он не принадлежит ни... Его иногда креветкой называют, надо раком. Но это не тот, не тот, а отдельный, еще с древних времен, ну, выживший гражданин. Видимо, потому что он совершенным оружием, он поэтому...
А гражданин, кстати говоря, вот который вот совершенным оружием, он кого бьет-то?
Он бьет...
Вы говорите, что он очень опасный.
Он бьет всех, кто приплывает мимо, поэтому... Сейчас я просто расскажу его удар. Вот он завел клешню, он бьет, так. Да? И пузырь, который за его клешней возникает, температура пузырика там порядка... что там, 5,5 тысяч градусов по Кельвину. Это температура поверхности Солнца буквально. Там даже можно увидеть в темноте, как взрывается. Там плазма образуется. Он задает поверхность Солнца под водой. И потом пузырик схлопывается, и ударной волной он глушит все вокруг. Поэтому, собственно, опасно плавать там в озере, где, не знаю, вот почему глушить рыбу так вообще жестоко, да, если динамит взрывается на поверхности, то воздух сжимаем, поэтому вот как бы ударная волна, она как бы разошлась, но она такая, да, наши легкие просто вот пострадают, потому что они тоже пузырек воздуха, вот, а в воде, если взорвется там шашка, то поскольку вода не сжимаемая, на этом принципе, собственно, вся гидравлика основана, да, что вы прям полностью передаете вот это давление, просто легкие схлопываются, да, то есть у всех там плавательный пузырь у рыб, он просто тоже схлопывается из этого давления, все выстрадает, там, любой, там, мозг, да, например, что такое мозг? Это вот плотная структура под черепом, да, поэтому даже если аквалангист мимо рака богомола там проплывает, видит, ой, какой классный рак, или там креветка, как мы поняли, давай-ка я тебе, рак, даже не в голову, а просто рядом с головой, а вода нежимаема, череп нежимаемый, мозг нежимаемый, и вся, весь импульс перейдется в мозг, и человек может просто утонуть, аквалангист, он потеряет сознание просто рядом, потому что взорвался, ну, взорвал пространство рак-богомол. Поэтому, по-моему, в англоязычной литературе их называют thin thunder, ну, то есть пальцы дробители, пальцы гром, поэтому с ним работают, его даже кушать можно, уже красивый, да, и там питательный. Креветка же большая. Вот. В таких огромных прорезиненных перчатках, потому что он просто оторвет палец. И поэтому их не держат, они хоть красивых, не держат в аквариумах обычных.
Потому что аквариум не выдержит.
Если он захочет уйти, он уйдет, да, и прихватит и ключи от вашей квартиры, и вы с этим ничего не поделаете.
Мне очень нравится скрытное, но агрессивное животное.
Скрытно, но агрессивно.
Да.
И очень красиво.
Порхает как бабочка и жарит, как рак богомол. Вот.
На рыб охотится.
На рыб?
Да, он проплывающего, я думаю, карася просто чпок, на раз-два.
От этого избежать нельзя. Ну, то есть вы можете как бы пытаться уплыть, но волна-то, нежимаемая жидкость, она вас просто уничтожит.
И он еще, я слышал, что он один из немногих, кто преследует. Ну, то есть обычно в море там, если бы сразу не убил, и кто-то от тебя удрал, ты просто сидишь, ждешь следующего. А этот преследовать начинает. То есть он нацелился и понеслась.
У нас написано «летние природные явления».
Ну, рак богомол летний.
Летние природные явления.
Злопамятные, да. Так. Ну, продолжим. Значит, вы дальше идете по лесу замечательному, и вот вы решили присесть, например, на около дерева. Да, там мох растет замечательно. Вот мы недавно рассказывали на наших мероприятиях. Есть в этом мхе самое устойчивое что на нашей планете. И самое любимое биологами, в принципе. Я биолог по образованию. Вот. И мы все...
Тихоходка?
Тихоходка, да. Вам уже...
Это слепая такая, да, маленькая?
Ну, она как бы... Ну, скорее всего, она так не видит, как...
Нет, мы, да? Это не слепой вот этот...
Это
вот...
не слепыш.
Не слепыш, это
землерой. Это сейчас, скажу, голый земляков.
Голый земляков — это другое.
Который бессмертное существо, которое в Африке обитает, который даже почти хладнокровным стал, с матриархатом сидит там замечательно и выживает себе в Африке. Бесконечное лето у него. Ну, вот.
Ну, он об этом не знает.
Он об этом не знает. Да, тихоходки — это родственники... Ну, то есть это членистоногие, но родственники там. Это не насекомые, да, это такое. Ну, в общем, это беспозвоночное такое. Очень уникальное. Так вот, эта тихоходка, она может себя сублимировать. То есть она может высасывать почти всю влагу своего тела. Прям всю. То оставлять 1%. Она превращается буквально в кристалл. И в этом кристалле она может, не знаю, вот мне тут выписало, она может пережить замораживание на 30 лет во льдах. Ну, то есть она замораживается, и как бы все, увидимся через 30 лет, как Капитан Америка. А, вот в Марвел, помните? Может в жидком кислороде выживать. Это минус 193 градуса по Цельсию. Вот эти хохлы, они потрясающие, они классные. А у них даже сердца нет. Они, их, поскольку очень маленький объем, у него просто тело заполнено жидкостью, да. И поэтому они даже и легких нет, они всасывают поверхностью кожи.
А, ну нет, вот его вот и имел в виду Денис Зимич.
Пластинок.
Мне показал Алексей
Ильич. Она же слепая.
Ну, по-моему, там и крохотные глазки все-таки у нее имеются.
Выглядит она потрясающе, конечно.
Она вот они на пару с Раком Богомолом делят первенство.
Они же шестилапые, по-моему, да?
Восьми. Да, там 6... 8, по-моему, 8 лапок, последние они назад обернуты. Ну, то есть это такая еще штука. Вот, они только летом выползают, потому что им нужна влага, то есть каплика воды, они выползают. Вот, и жидкий гелий минус 271 градус по Цельсию, ну, то есть еще там пару градусов, и это будет абсолютный ноль. То есть она может выживать тогда, когда у нее останавливается почти каждый атом ее тела, просто потому что абсолютный ноль, ничего не двигается. Она может выживать в кипячении в течение часа.
Мне кажется, градусов. Я знаю, кто поедет колонизировать Венеру. Какая-нибудь модифицированная тихоходка.
Жидкая вода была.
А мы с собой им дадим.
Я бы начал, наверное, с Марса, туда заселил бы какие-нибудь цианобактерии, потом вот кислородику, и там же тихоходок, и все, будет мир замечательный на Марсе. Будем привет присылать, они нам открытки. Может выживать при радиации в 570 тысяч БР. Это 1100 раз больше, чем смертельная доза для человека. Ну, то есть,
какая прелесть.
Ну, супер.
Спасибо большое. Вот. У нас время, к сожалению, подходит к завершению, как неожиданно. Так
не хочется звонить. Да,
у нас в гостях был Евгений Плисов, биолог, ведущий программ проекта «Умная Москва». Евгений, спасибо большое.
Спасибо
до
вам.
Новых встреч. А у нас перемена.
Перемена.
Как тихоходки уходят.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.